Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
К театру на протяжении всей истории церкви было настороженное отношение. Но может ли сегодня театр стать платформой проповеди Евангелия? На каких принципах сегодня строится молодежное служение в церкви и какие проблемы волнуют молодых христиан? Готовы ли они рассказывать о них служителям церкви? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит богослужение, что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. И сегодня в студии на Теусе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Мытищи Виктор Анатольевич Баранов. Добрый день, Виктор Анатольевич.
Добрый день, Игорь Николаевич.
Да.
Спасибо, что пригласили.
Неуютно тебе меня по имени-отчеству называть. Но вот да, с Виктором Анатольевичем, это пастор моей церкви, поэтому мне вдвойне приятно его приветствовать вот в стенах нашей аудитории.
А мне приятно вас видеть прямо напротив.
Тем более, Виктор Анатольевич. Ну что ж, поздравляю вас и всех наших слушателей с Рождеством Христовым, наступившим такие погружения в впервые выходит в 2019 году, с наступившим 2019 годом. Ну, естественно, сегодня одна из, наверное, важных и центральных тем нашего эфира будет театральное служение и рождественские спектакли в церкви. Вот первый вопрос, что значит для разогрева, да, чтобы, так сказать, найти ту точку. Знаете, это как, вы же знаете, вы же на спевках хора участвуете в спевках
да,
хора?
Да, регулярно, я люблю хор, да.
Да, вот нужно, чтобы спеться, да, друг с другом. Вот скажите-ка мне, пожалуйста, Виктор Анатольевич, что значит для вас быть пастором? Это образ жизни, призвание, работа, что это?
Ну, не работа, это точно, хотя труд, да, тяжелый труд, естественно, но не работа в том смысле, что вот это та область, где можно зарабатывать деньги, как-то жить безбедно. Нет, ну, тем более, что за свое пасторское служение я не на содержании у церкви, да, я так сложилось, что с 95-го года я тружусь в библейской миссии. И библейская миссия в Мытищах и Мытищинская церковь — это вот почти что одно единое целое, мы друг без друга не можем. Это наше совместное служение, что в церкви, что в библейской миссии. Поэтому, да, я сотрудник библейской миссии, но я пастор церкви, я люблю вообще церковь, люблю братство, и очень люблю именно Мытищинскую церковь. Угу. И с 95-го года я именно... На этом месте, в Мытищинской церкви, могу трудиться. Слава Богу, очень рад этому.
В 95-м году я из армии, в общем, демобилизовался просто как-то. Пытаюсь найти общие даты хотя бы, да? Вот расскажите о том, как вы пришли к вере в Бога и стали пастором. Почему вдруг решили стать пастором?
Ну,
извините,
у нас...
Извините, да. Я вас прерву. Такой был фильм во времена моего детства, очень популярный, в зоне особого внимания, и, значит, «Ответный ход». И там был такой прапорщик Михаил Волонтер, играл его, да. Мне он из всех запомнился больше всего. Капитан Тарасов там в исполнении там, известного актера советского. И вот у него была фраза, которую я запомнил, и когда я пришел в церковь, когда начал участвовать в служении, я вдруг все время вспоминал эту я выбрал нелегкую долю прапорщика. Вот нелегкую долю, почему нелегкую долю пасторского служения вы выбрали?
А мне вспоминается другая история, когда, ну, у нас, опять буду периодически возвращаться к библейской миссии, ну, потому что это одно у нас, для меня одно. И у нас с 92-го года действует библейская школа. И долгое-долгое время мы участвовали в переписке, это были корреспондентские курсы, и мы много переписывались с людьми, посылали им работы, отвечали на их вопросы и так далее. Сейчас это больше в онлайн-режиме происходит. У нас в анкете был вопрос, что побуждает вас учиться в заочной библейской школе? И один ответ мне понравился, он звучал так. Что побуждает вас учиться в ЗБШ? Диакон Василий Иванович. Вот поэтому на вопрос, что побуждает вас, побудило вас стать пастором, я скажу, пастор Николай Николаевич.
Вот давайте-ка сначала начнем. Давайте-ка о том, как вы пришли к Богу, вот пришли в церковь. И
да,
вот
я родился в Подмосковье, город Калининград тогда был, сейчас Королев. Всю жизнь там, вот сколько мне сейчас, 40...
Вы из Королёва, да?
Да, я из Королёва, понятно. Да.
Тогда все, мне становится все на места.
Да, и мне 42 года, и все время я живу в Королёве. Я родился там и живу. И я родился в атеистической семье. Никто из моих бабушек, ближайших родственников, и папа, и мама, никогда мы не говорили о Боге в семье. Но в 90-м году я впервые услышал о Христе, познакомился с христианской семьей. Ну, произошло это как бы случайно и, конечно, неожиданно для меня. Но вот оказался я в этой семье, где мне сразу же сказали: а вот ты когда-нибудь читал Евангелие? Угу. Вот, а ты знаешь, вот что вот Господь любит нас. Да. Для просто, меня это вообще что-то новое, интересное. Я тут же как-то, действительно, это было очень интересно.
Это какой год еще раз?
90-й год. 90-й.
Ну, самый то, да.
Да. И это было такое время размышлений, общения с этой семьей. И потом мне сказали: слушай, мы, в общем-то, рады с тобой общаться и дальше, нам очень нравится все, но ты вообще не хотел бы вот в церковь сходить, посмотреть, как все это происходит, там, хотя бы на молодежное общение. Uh-huh. И в 91-м году я, в общем-то, впервые оказался на молодежном общении в церкви.
Страшно было вообще первый раз?
Нет, не страшно, потому что про баптистов я вообще ничего не знал. Моя мама о них знала. И угу. Когда она узнала, что я стал ходить в баптистскую церковь, она просто была в шоке. Она виду мне не подала, но сама там среди своих родных, друзей высказывала переживания, что мой сын пошел к баптистам, это кошмар. Но меня, конечно, во-первых, эта семья зацепила, которая, то, что они мне рассказывали, и как они это рассказывали. Потом, когда я оказался в церкви, это была церковь на Лосинке, и там я родился свыше, там я начал нести служение. Для меня это особое время, особое, конечно, воспоминание.
В особой церкви-то пришли к покаянию.
Вот, это было в 92-м году, да, я уверовал. Было борение, были сомнения, но у меня как-то так с самого начала было очень серьезное отношение именно к Богу. Я, не зная Бога, не веря в Него, да, я допускал мысль, что Он есть, и я говорил: вот, Господь, если Ты есть, и если я это пойму, то у меня нет других вариантов, кроме того, как служить Тебе. Да? Mm-hmm. Вот если ты есть, то, а какие вообще вопросы могут быть дальше, да? Чем мне еще заниматься? Я должен жить для тебя. То есть вот такое серьезное отношение.
Такой максималист был
вот,
сразу, да?
Да, как-то так. И Бог ответил на мою молитву, такую молитву неверующего человека, да? Вот, и Он, реально показал мне себя. И это было во время собрания церковного.
Ну-ка, интересно, вот опыт, как Бог вам показал себя? Интересно,
я знал, что вы об этом спросите. На самом деле ничего такого прям сверхъестественного.
То есть аух-букв там над пастором не было, да, никаких?
Было следующее. Я всю неделю посвятил, каждый вечер я дома вставал на колени и говорил: Бог, если ты есть... Я уже ходил в церковь, да, но не верил. Если ты есть, покажи мне себя. И вот прошла неделя. Да, Бог, наверное, видел мое серьезное намерение и смилостивился надо мною. Да, и во время собрания это была обычная проповедь на книгу Откровения, где ноги его подобны Халкалевану. Вот тексты, казалось бы, да. И вдруг у меня осознание, что Бог здесь. Вот это, я не знаю, я не видел его вживую, да, но Бог здесь, я прям нутром почувствовал, угу. Да. И рядом сидящему со мной другу моему, который как раз из этой верующей семьи, которая мне рассказывала о Христе, но сам он не был еще возрожденным, я ему говорю, надо идти каяться. Ну вот. И когда, ну, традиционно в баптистских церквях во многих еще это остается, когда во время общего пения последнего приглашаются к покаянию, и вот мы встаем на общее пение, и он, мы только встали, он раз и пошел. О, я для себя это сказал, и он пошел, да, и я сразу же за ним, и его сестра родная, и мы втроем в этот день покаялись.
Сейчас все вы остались в церкви?
Да. Ну, скажем, у моего друга есть трудности, да, это наша молитвенная нужда, и не оставляю мысли и надежды, что все равно Господь его ведет и вернет его к себе, Вот. Слава Богу, да, я очень счастлив, что вот познал Бога в 16 лет, это был 92-й год, 8 марта, я встал на колени и искренне попросил Бога прощения за свои грехи. И тогда у меня сразу же дальше было желание, Господи, я должен Тебе служить, я хочу быть полезным Тебе, я хочу быть полезным для Церкви, что я могу для Тебя сделать? Этот вопрос сопровождал меня всегда и сопровождает до сих пор. Я задаю Богу вопрос, что я могу для Тебя сделать? И Бог каждый раз что-то открывает дальше. Проповедь, хор, общение с молодежью, занятия с молодежью, различные служения, библейская миссия, участие в благовестии. Пожалуйста, горизонты просто открываются.
Ну да, я так понимаю, что в Мытищинскую церковь как вы попали?
А в Мытищинскую церковь, да, это связано с некоторыми переживаниями определенными, когда я... Да, принял решение, что вот это был 94-95 год, когда я пришел в Мытищинскую церковь, некоторое время ходил, присматривался и потом сказал, что я хотел бы быть здесь. Вот. И параллельно я участвовал в служении в Королевской общине, там тогда еще не было церкви, но братья и сестры из Мытищинской церкви там составляли группу. И
ну да, была небольшая группа.
Да, 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 сейчас там уже церковь, и слава Богу за это, да. Ну вот. Я как такой вот молодой, горячий, я хотел, Господи, что я могу для тебя сделать? И вот ко мне подходит один брат, говорит, слушай, а ты не хотел бы себя попробовать? Вот у нас в центральной больнице Королевской, мы ходим по палатам, мы предлагаем людям Евангелие, общаемся. Я говорю, да, я очень хочу, я хочу попробовать. И меня это зацепило буквально там на несколько лет, вот, когда двери были открыты. И для меня это очень хороший опыт был, конечно, когда можно было просто заходить в палату и начинать разговор с теми людьми, которые, в принципе, не особо хотят тебя видеть, а в конце разговора они не хотят тебя отпускать. Вот. И я видел силу Евангелия, да, силу Слова Божьего, которое реально там возвращает человека к жизни. Да, когда он уже ничего не хочет, и тут у него глаза начинают светиться. Но это, конечно, опыт дорогого стоит.
Ну да, это действительно очень-очень здорово. И я так понимаю, что все больше и больше погружаясь в служение с молодежью, потом, будучи уже да, служителем, начиная служение Мытищинской церкви, да, вы уже стали одним из там, лидеров среди молодежи. Да? Сейчас такие вот... Я все время, у нас даже, я когда пришел в церковь, у нас ну, не было слова лидер там или что-то, да, там просто были там братья или
служители
да, как-то вот таких, сейчас очень много лидерских семинаров по лидерству, мне кажется, тогда как-то было все, но при этом, ну, это естественно, когда ты вспоминаешь свою юность, да, или свое какой-то вот первые шаги в Христе, да, первые шаги в церкви, в церковной жизни. Понятно, что все это было в какой-то такой иногда очень радужной красках. Казалось, что тогда и верили больше. Да? Да. Хотя, мне кажется, ну, в общем-то, были просто... Тогда были свои искушения, сегодня свои искушения.
Я на самом деле боюсь этого состояния, воспоминания.
Да-да-да. Да. Жизни в прошлой жизни.
И,
да?
Это значит, что ты начинаешь стареть. И, ну, это неправильно. Такого, мне кажется, не должно быть.
Вот ну да, да.
Ностальгии, когда сейчас все плохо, а тогда было все хорошо.
Да, ну, да, это... как Павел говорит, говорю, что я забываю заднее, простираюсь вперед. Да, тут действительно очень важно. Да, друзья с нами уже здороваются. Мы очень рады всем, кто сегодня присоединился к нашей трансляции. Напоминаю, что нам можно звонить 8-800-333-1706, телефон прямого эфира. Вайбер, ватсап, плюс 7-977-850-09-96, teos.fm. Вы можете через плеер задать вопросы. Самое простое, конечно, задать вопросы через нашу видеотрансляцию. Спрашивают уже по поводу театрального служения. Подождите, дорогие друзья, не волнуйтесь, мы поговорим про театральное служение.
Для чего позвали, да?
Да, для чего позвали, да, Виктор Анатольевич сегодня. Вы закончили бакалаврскую программу Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов, ну, потом поступили на магистерскую программу. Вот чем было вызвано решение вот, продолжить образование богословское? Не хватало, либо вот как-то, ну, вот если уж есть бакалавр, да, я и магистром-то стану, да?
Очень хочется развиваться, да. Угу. Меня, на самом деле, титулы не интересуют, угу, да, угу. И в первую очередь вот не хочется застоя, застоя духовного, застоя интеллектуального, не хочется. Хочется развиваться, познавать, угу. Хочется общаться с людьми, которые способствуют твоему развитию, да. И, ну, конечно, семинария — это, ну, это особое время, это особые люди, это особая информация, которая, ну, при всей там спорности, да, каких-то сложных вопросов, все-таки обогащает, дает кругозор, более обширные какие-то знания и помогает вообще на жизнь, на христианскую жизнь смотреть более, менее узко, вот угу. так, да, сохраняя здравую долю консерватизма, да, я считаю себя достаточно консервативным все-таки, да, но я за широту взглядов, да, и мне вот узкого христианства не хочется, угу. Да, и это тонкая грань, это тяжело как-то для себя даже порой определить, где начинает, где свобода, а где уже там вседозволенность, да, в плане каких-то духовных истин, но тем не менее...
Ну да, как преподаватель семинарии, я понимаю, что это особое время, ну, для меня, например, как для преподавателя, очень важен контакт со студентами. Это, ты воспринимаешь же студентов не как учителей и учеников, да, а скорее как собеседников. Это очень важно, вот когда... И ты чувствуешь, когда преподаватель над тобой возвышается, да, и когда преподаватель с тобой хочет вступить в какую-то, ну, даже дискуссию какую-то, да, поговорить об этом. Для меня, например, очень важно как раз этот диалог, и, мне кажется, семинарий — это как раз тот возможность, прежде всего, коммуникации служителей, да, друг,
да,
с другом.
Ну, да, это обогащает.
Да, конечно. Это действительно очень так. Что самое больше всего запомнилось из обучения в семинарии?
Ну, как минимум две личности, которые просто неизгладимый след оставили. Ну, я мог бы сказать Игорь Николаевич, естественно,
да. Ну, я скромно уберем, да. Вы эту личность каждое воскресенье
встречаете. Хотя для меня, честно говоря, очень приятно было, когда вы на очередном экзамене сказали, а вот давайте теперь послушаем действительно хорошую работу, и вы дали мне возможность зачитать мой там доклад, и, в общем,
это очень приятно было. Я не стесняюсь, могу сказать, что это одна из лучших работ на курсе была, действительно.
Вот. А вообще, ну, просто я под большим впечатлением от Болтнева, угу. Георгия Гавриловича. Это пастор от Бога, так можно сказать.
Он по стереологии вел или что?
Он у нас, да, вел именно, да. И также Герман Гартфельд. Угу, вот эти две личности, да, это величины. Две величины.
Да. Герман Георгиевич Гартфельд.
Настолько зацепили. Тогда мы еще, ну, скажем, в нашей группе никого не было пасторов, да, это был 2001 год, и они нам привили вот это желание служить и именно нести пасторское служение. Может быть, тогда вот впервые где-то вот серьезно задумался об этом, вот, и сейчас каждый раз, ну, всегда с большой благодарностью их вспоминаю, ту информацию, которую они давали, любовь к церкви, любовь к братству, любовь к служению, когда Герман Гартфельд говорил, что Меня Бог призвал на этот труд. Я чувствую, что я знаю, что это мой дар, это мое призвание, это мое место. Я хочу максимально качественно его совершать. И я ничего другого не вижу в своей жизни. Вот только это. Я хочу это делать для Бога.
Ну, вообще, мне кажется, какая-то ходячая энциклопедия. Ну, из него черпать, не перечерпать. Личность, да? У него столько ученых степеней, что даже перечислять устанешь.
Ну, и на самом деле я очень благодарен Богу за вообще преподавательский состав в Московской богословской семинарии. Да, и Геннадий Савин, Алексей Маркевич, и другие братья, которые...
Религиоведение, там просто... Александр Владимирович Митрофанов.
Он, кстати, для нас писал учебник в нашу библейскую школу, библейской миссии. И это, я считаю, это один из лучших до сих пор, учебник.
Он действительно специалист по религиоведению высокого класса, безусловно, да.
Так что, все братья действительно достойны, и, огромное удовольствие видеть их как преподавателей и быть у них в группах. Это действительно так.
Да, ну что ж, теперь приступим к тому, ради чего вы здесь присутствуете. Конечно, здесь вы просто потому, что мне хотелось с вами поговорить, Виктор Анатольевич, но отгремели рождественские мероприятия в церкви. Вчера просматривали мы с семьей фотографии с рождественского спектакля, и прям младший ребенок у меня сразу включился, потому что она смотрела спектакль. Вот, она увидела, соответственно, в одной из ролей Виктора Анатольевича, определила его сразу.
Как не маскировался.
Да, как не маскировался. Ну, интонацию-то, несмотря как не изменяй, интонацию пастора всегда молодежь узнает. Вот для кого-то это время тихого, такое рождественское время, для кого-то это время тихого, такого длительного отдыха. Для служителей церкви, мне кажется, это самое напряженное время. Даже, мне кажется, Пасха и Страстная Седмица, она не такая напряженная по служениям, как рождественское время. Да? Куча мероприятий, каждый день служения. Некоторые служители забывают иногда, что... Не бывает, что они сейчас должны участвовать в служении, потом стыдятся очень сильно. Ну ладно. Мытищинская церковь вот уже много лет ставит, показывает детские рождественские спектакли. Расскажите, с чего началось это служение?
Началось оно, наверное, в 94-м году, когда тогда уже молодежь... Был некий период такого застоя, когда, в принципе, в Мытищинской церкви была молодежь, потом она вся там разошлась, исчезла и по разным церквям. А потом вот в 94-м она снова стала появляться потихонечку, как-то вот 2-3 человека начали собираться вместе и так далее. Потом какая-то небольшая группка образовалась.
Я даже себе представить не мог, что когда-то вот не было какого-то такого молодежного служения, что там все, потому что все кипит же сейчас в общениях.
А тогда, было время, когда были какие-то попытки совершались как-то объединить, собрать. И, кстати, там было таких два пути объединения. Первый путь — это, давайте же уже вот вместе садиться изучать Писание, вот библейская группа, как минимум воскресенье. Вот просто вот такое общение, и будем читать Слово Божие. А второй путь, давайте уже попробуем что-то сделать, какую-то театральную постановку, какую-то сценку, чтобы показать там членам церкви или кого-то пригласить показать. И постепенно, первый такой опыт был на Новый год, когда мы решили собрать церковь на новогоднюю ночь, и там вот вся эта новогодняя ночь, она состояла из таких маленьких или больших сценок, которые мы там как-то поставили.
Помните, сколько всего их было там?
Сценок?
Да.
Не помню. Вот. Помню, что была одна, там, например, там, по книге Иова, это там было все в стихах. Я даже не помню сейчас, откуда это все бралось. То ли сами придумывали, то ли...
В общем-то, на интернет...
Какой интернет? Никто не знал, что это такое. Вот. И потом был очень положительный опыт у нас, когда мы по-моему, это был 95-й год, когда мы позвали церковь Бирюлева, церковь на Лосинке, и Мытищинская церковь была. И мы тоже сделали такое общение ночное. У нас всю ночь мы разные были мероприятия.
Что-то баптистское вот. Всеношное.
Да. Но там было, опять же, очень много разных сценок, мини-спектаклей. И это тоже вдохновило всех, что, ребят, мы же можем. Вот. Когда мы ставили один, ну, такой достаточно большой спектакль, часовой получился, очень серьезный, на тему Пасхи, и когда в конце, ну, сами гости, молодежь, они говорили, что когда в конце звучали слова «распни, распни», то вот они сидят в зале, они говорят, нам хотелось просто кричать, что нет, стойте, остановитесь, да, то есть люди, ну, так как-то восприняли это все очень живо, как бы погрузились в эту атмосферу и поняли, что стали причастниками, вот, ну, все мы участники этих событий, когда распинали Христа, это все из-за нас и ради нас на Голгофе подвиг был совершен, жертва принесена за наши грехи. Поэтому и мы кричали «распни, распни». Значит, ну, это такой опыт очень... И мы еще раз увидели, мы можем. Uh-huh. Да? Потом у нас в библейской миссии появились куклы. Когда и мы подумали, что было бы здорово что-то попробовать такое. Давайте в церкви попробуем рождественский спектакль с куклами поставить. Мы попробовали, мы подумали, что у нас получилось. Сейчас я даже, мне страшно представить, что это было, потому что видео не сохранилось. Но вот я не знаю, какой уровень был, да, нашего выступления, но нам понравилось. И мы увидели результат. Полный зал детей был. И потом мы в библейской миссии с сотрудниками, так как все члены церкви Мытищинской, ну, сотрудники библейской миссии, члены Мытищинской церкви, да, мы сказали, слушайте, а давайте мы это как-то дальше будем двигаться в кукольном служении. И с 96-го года мы сделали первый наш выезд, такой двухнедельный, в Татарстан. И мы проехали практически, ну, там, во многих городах, селах были Татарстана. И это была евангелизация с участием нашего кукольного театра. И это было реально откровение от Бога для нас. Мы увидели, что этому надо посвятить время, средства, силы. И каждый год с 95-го года мы стали выезжать обязательно, хотя бы вот один раз в год большую двухнедельную, трехнедельную евангелизацию делать. И, ну, мы объездили, да, много, практически вся центральная Россия, и на Алтае побывали. Вот, и в Ханты-Мансийске, и в Муравленко, и так далее.
География,
да,
обширная,
да, была. Тюмень, и Омск, и так далее. Вот. Ну, и, естественно, вся центральная Россия. И параллельно с этим кукольное служение у нас развивалось силами сотрудников библейской миссии, а в церкви мы ставили рождественские спектакли, именно где мы играли вживую. Вот. Пробовали еще пасхальные делать, но поняли, что два спектакля это таких крупных в год,
да,
это невозможно. Для,
да,
нас оказалось невозможным. Поэтому пока мы остановились именно на рождественских спектаклях. Так что... А в этом году мы решили как бы сделать и кукольный еще, да?
Угу.
То есть там
совместить.
Мы всегда... Ну, в принципе, мы всегда совмещаем и кукольный, и игру вживую.
Ну да, и это очень то неудачно.
Обязательно
должен
сказать, быть,
да.
Считаем, что посредник между залом и куклами, и мы всегда играем вживую, у нас никогда нет фонограмм,
угу.
Принципиально против фонограмм.
Ну, текстовых
и, фонограмм. Да, текстовых именно,
угу.
Да.
Угу.
Вот, и видим огромный плюс в том, что когда, ну, наши актеры, да, играют вживую именно.
Угу.
Это...
Никита спрашивает, эти спектакли посмотреть где-то можно, записи есть?
Есть записи, можно на YouTube-канале найти Мытищинская церковь ЕХБ, и там в разделе «Плейлисты» там есть наши спектакли, не все, но 8 спектаклей пока. И есть еще на сайте BibleMission.ru, там тоже есть раздел «Рождество», и эти же спектакли там можно посмотреть.
Ну, я сделаю, дорогие друзья, подписывайтесь на группу ВКонтакте и в Фейсбуке «Главная тема», и, в общем, где есть мы всегда анонсируем передачи и погружения эфиры. И я сделаю специальный пост, где я сделаю ссылочки на спектакли, чтобы их можно было посмотреть. Как-то надо мне немножко переварить все, что вы сказали. И у меня есть несколько вопросов по театральному служению, да, потому что, в общем, как это все совершается, на каких это принципах строится. Сделаем буквально 20 секунд небольшую паузу. И после, дорогие друзья, вы можете писать, задавать Виктору Анатольевичу. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях в передаче «Погружение» пастор церкви ИХБ города Мытищи Виктор Анатольевич Баранов. И мы говорим о театральном служении, вообще о служении молодежи в церкви. И буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Напоминаю, что у меня в гостях сегодня пастор церкви ИХБ города Мытищи Виктор Анатольевич Баранов. К театру в церкви, Виктор Анатольевич, всегда, в общем-то, очень насторожное отношение было. Иоанн Златоуст был противником античного театра. Актеров в России долгое время за оградой кладбища хоронили, да, вот, за церковной оградой, да. И вы же не просто ставите спектакли, но еще играете в них. Подчас именно вы берете на себя смелость играть самые драматичные, самые сложные психологические роли, да. Вам не приходилось сталкиваться с непониманием, критикой этого служения среди верующих? Как вы отвечаете на критику?
Ну, критика обязательно есть. Есть очень, ну, скажем, скептически настроенные братья и сестры, которых, ну, какие-то моменты могут смущать. Если не смущает, в принципе, ну, там, театральная постановка, да, то может смущать, например, как вот верующий может брать какую-то отрицательную роль на себя, тем более пастор церкви.
Да, да, да. Ну, да. То есть это, вот это ж просто очень, да, сложно.
Для кого-то это недопустимо. Я, скажем, я понимаю, что, ну, очень сложно, иногда даже невозможно убедить кого-то, что... Ты что, театр — это здорово, да? Христианский театр — это нужно, это обязательно нужно, да? Ну, я правда так считаю, что это огромное благословение, да, и что я верю, что Бог благословляет театральное служение. Я это с 95-го года, я постоянно в этом убеждаюсь, что есть отклик, есть, что открываются двери для Евангелия. У нас, ну, я говорю, что мы много где ездили, да, и у нас долгое время наши евангелизационные поездки были совместно с миссионерской музыкальной группой «Ковчег» из Донецка. Вот, ну, отличные ребята, посвященные братья, и очень любим их.
Ну да, они были у нас в церкви,
да,
помню,
да,
их.
Да. Да. Иногда у нас получалось так, что наши поездки были не совместные, а как бы одна за другой. То есть в одно место приезжали они, а потом в это же место приезжали мы. И вот, например, Евгений Душаков, один из братьев-служителей в Йошкар-Оле, он рассказывал, как он пришел в одно заведение детское и говорит: вот приедет музыкальная группа, они хотели бы спеть христианские песни, вот вы пустите их? Говорит: вы что, нет, ни в коем случае. И группа приехала, но им в другое место пришлось ехать потом. А потом через неделю или там через месяц где-то, буквально недолго, он пришел в то же самое заведение и говорит: приедет кукольный христианский театр, где, ну, они будут рассказывать о Библии, о Христе. Да-да, конечно, обязательно, давайте. То есть вот этот контраст, он постоянно нас сопровождал. Когда Евангелие можно было вот в такой доступной детской форме рассказывать и взрослым, и детям. Мы даже в Татарстане, например, были в мусульманской школе. И мы говорили: ну, мы будем о Библии рассказывать. Да-да, конечно, рассказывайте. Мы хотим вот такие книжечки подарить. Конечно, конечно, дарите. Ну, мы старались, конечно, это делать очень корректно, чтобы там никаких религиозных чувств не задеть, но все-таки о самом главном сказать. Угу. Вот. Поэтому с помощью театрального служения открываются двери для благовестия. Меня не смущает, как пастора, что я играю в этих спектаклях, и меня не смущает, что я должен, да, или могу брать какие-то отрицательные роли. Если кто-то там по ссылке там, на наш канал или на сайт зайдет, посмотрит, например, спектакль «Тайна одной книги», да, я скажу так, я с удовольствием сыграл эту роль. Отрицательную, да, потому что мне максимально хотелось показать, что в какой люди находятся опасности, когда они отвергают Слово Божие, когда они заменяют его чем-то другим, составляют какой-то суррогат, когда они путают понятия, духовные истины перемешивают с чем-то ненужным, и что это реальная духовная опасность, и ее нужно показать. Ее нужно показать детям на понятном языке, и нужно показать взрослым, пусть даже образно, но взрослые понимают, о чем идет речь. И дети, кстати, тоже очень хорошо понимают. Поэтому я за театральное служение, я вижу, что Бог благословляет, нашу церковь благословляет, и это служение находит отклик, оно востребовано.
Вот тут уже много вопросов от слушателей. Я могу добавить, что самое интересное, первый вопрос, который мне задавали, когда я занимался театральным служением, а вот вы вот играете вот такое, да, вот, и люди вас будут ассоциировать с этим, да, вот, ну, будут путать. Я могу рассказать простую историю этого рождественского служения. Я был со своей дочкой младшей, у которой аутизм. И мы вот, а когда просматривали, да, вот фотографии, я показывал, ну, там не очень отрицательный персонаж, он такой более комичный, да, которую Виктор Анатольевич играл, и дочь сказала фразу, которая для меня, ну, вот дочь, у которой, да, детский аутизм, которая для меня была показателем. И она сказала, я говорю, посмотри, вот этот персонаж, вот доктор Шприц Укольчиков. Она говорит, пап, ну что ты мне показываешь? Это же дядя Витя добрый. То есть даже в этом, смотря спектакль, дети все равно отделяют личность, да, вот человека, который играет от образа, это очень здорово. Екатерина Ворончихина написала, постоянно смотрим и пересматриваем ваши спектакли. Никита спрашивает, авторские мюзиклы не пробовали ставить?
А что имеется в виду авторские мюзиклы?
Ну, вот делают ссылку вот, ну, на мюзикл, например, там, известного пастора из Риги Алексея Ледяева, например. Но я думаю, что они очень, вообще, спектакли очень музыкальные же.
У нас во время спектакля звучит, ну, 6-7 песен, угу. Это в течение часа, час 15, вот так у нас. Ну, я думаю, что это, наверное, максимум в плане музыкальном, да, что нужно, потому что надо как-то перемешивать речь и музыку, и песня, она должна не просто быть музыкальным номером, а туда вкладывается смысл. Песня помогает понять то, что происходит. Вот. Я хотел добавить по поводу ролей и так далее. Ну, скажем, вот в этом году я там взял на себя роль доктора, да, uh-huh. такой достаточно комичная, смешная роль и так далее. Были какие-то отрицательные роли, были и драматические, положительные роли.
Вы же
еще
и играли, и озвучивали одного из таких детских персонажей кукол, да?
Да, да, да. Мне вспоминается эта фраза очень часто, что из рекламы известной, да, имидж ничто, жажда все, да. Ну, правда, очень для меня она понятная. Для меня правда, вот, высказывают, ну а как же, вот ты же теперь вот, ну ладно, ты там раньше был молодой, там, горячий, но сейчас-то ты уже пастор, и как люди о тебе будут думать? Ну вот, мне не важно, вот правда. Я знаю, почему я это делаю. Я делаю это для Божьей славы. Я действительно верю, что доступным языком через такие образы мы можем рассказывать Евангелие. Мы закладываем максимально глубокий смысл в это, и серьезные. Это серьезные спектакли. Они не для детей трехлетнего возраста, да? Они для взрослых, и для подростков, и для молодежи. И мне важно просто понимать, что я это делаю для Бога. И ради Бога я и грибком встану, и деревцем, и черного человека сыграю. Это исключительно для Божьей славы. И когда мы свою команду собираем, мы говорим: ребята, мы выходим на сцену не повеселиться, не попрыгать, не нарядиться как-то интересно. Мы идем на сцену, чтобы проповедовать Евангелие. Угу. Вот в такой форме. Так что максимально полная отдача для Божьей славы.
Опять вопросы. Анастасия написала: приветствую, спасибо, что выкладываете трансляции служений, тем более детских, в интернет. Это очень важно для тех, кто живет в маленьких городах. Подписалась на вашу церковь. Это большая возможность рассказывать детям о Боге, не просто мультики смотреть по вечерам, а христианские постановки. Детки первый раз смотрели в этом году кукольный театр христианский. Мы ездили в другой город. Дочка трехлетняя долго думала, сегодня говорит: Бога нет. Я спросил, почему? В церкви так сказали. Ей запомнился плохой персонаж, который так сказал. Вот теперь думаю, что я упускаю в воспитании, что она поверила, а если это в садике или в школе скажут, и она сразу поверит. Вот что бы вы на это сказали, Виктор Анатольевич?
Ну да, мы не знаем, к какой фразе тот или иной человек привяжется, да, но Бога нет, это в Библии написано, угу. Да, и пожалуйста.
Сказал нет да. Бога, сказал безумие сердца своего,
да,
Бога нет.
Поэтому... Да. Здесь мы-то надеемся, что и ожидаем, что человек в контексте все это будет воспринимать, и в целом можно привязаться к костюму, можно привязаться к одной фразе или к какому-то неадекватному поведению кого-то в зале можно привязаться. Да, можно в контексте посмотреть в целом на эту картину. И ну, я вижу, что то, что мы делаем, это важно, это востребовано. Я тут на днях сел, ну просто даже и любопытство было, и такое личное, и хотелось просто понять, как вообще вот в христианском мире на это все реагируют. И полазил в интернете, посмотрел ролики на Ютубе, в соцсетях, и забивал названия наших спектаклей, которые вот мы придумываем и ставим у нас в церкви, рождественские спектакли. И я насчитал, ну, минимум 22 города, 22 церкви, которые поставили наши спектакли. Ну, кого-то я знал, что они поставили их, кого-то я не знал, даже не представлял. Оказывается, люди просто увидели, все это как-то переписали.
И география очень широкая, я так понимаю,
да? Очень широкая, да. Это и Америка, это и Беларусь, и Украина, и Россия, естественно, больше всего в России, и Казахстан. И... Мы изначально, когда мы, ну, увидели, что эти спектакли, они, ну, по нашему мнению, они достойного качества, хотя, естественно, хотелось бы и лучше, но мы сами себе сказали, мы это делаем для Божьей славы, мы видим, что для нас это важно, это приносит пользу и плод, и пусть это будет достоянием всех. Да, мы готовы делиться, мы готовы предоставлять сценарии, музыку, которую мы подобрали, тексты, не знаю, там, декорации, какие-то PDF, PSD-файлы с декорациями, ну и так далее. То есть мы готовы предоставить все для того, чтобы в других церквях это служение тоже развивалось. Вот. И те, кто пользовался уже, они очень благодарны, и это, конечно, радует.
Мила спрашивает, как вы выбираете актеров для спектаклей? И ну, я еще немножко, да, добавлю, может быть, к этому вопросу. В спектаклях принимает участие молодежь церкви. Да? Да. Вы используете это служение, чтобы сплотить молодежь церкви?
А, и в том числе тоже, конечно. Да. Это особое время. Для нас огромная радость, что у нас такие большие выходные январские. Это просто для нас спасение. Это самый, ну, такой наиболее большой объем работы мы успеваем именно в эти дни сделать. Хотя сам спектакль, конечно, он уже с августа начинает готовиться, продумываться и так далее. Наиболее напряженные дни — это, конечно, декабрь и первая половина января. И мы всегда показываем спектакли именно после Рождества, потому что нам нужно очень много сделать, нужно много успеть. А это возможно только в январские каникулы. И да, молодежь, мы видим, что сплочается. многие просто, ну, я не говорю за молодежь, о детях, если сказать, потому что еще много и детей принимают участие. У нас, в принципе, в спектакле где-то в целом принимают участие до 100 человек. Это и актеры, которых может быть до 50 примерно. И те, кто нам еду готовит, костюмы шьет, музыку.
Ну, да, там очень большая команда.
Кто
да.
видео снимает, потом монтирует и так далее. И это очень объединяет. И люди после этих праздников, они вообще их ждут. Когда вот этот напряг начнется, когда мы все вместе будем в церкви, когда дети говорят, ну когда же мы уже начнем есть макароны с сосисками, ну потому что это единственная ходовая еда в это время.
Ну да, вот, много и быстро
приготовились. Такую толпу надо накормить, да. Да еще и каждый день в течение там 10 дней почти. Угу. Ну когда же мы вот это уже вот снова погрузимся в это? И каждый хоть как-то, но хочет поучаствовать. Ну... У нас для того, в основном все, кто играют в спектакле, это все наши. Угу. Но бывает, что мы приглашаем.
Специально приглашенные
да,
звезды, да?
Да. Но у нас есть особые любимчики, которые, ну, мы на одной волне, мы очень любим. И Михаила Стародубцева с Королева, и Худиева Руслана из Немчиновки. Это вот наши люди, мы их очень любим. В этом году я извинился перед ними, что мы их не позвали. Ну, потому что очень сложно было нам в связи с учебой в семинарии, кстати, очень тяжело было выделить время, именно заранее готовиться к масштабному спектаклю. Поэтому пошли более простым путем. У нас был уже готов кукольный спектакль «Сердце», и мы его поставили в этом году. Поэтому обошлись без звезд.
Какой результат вот эти рождественские спектакли приносят? Потому что всегда, когда говоришь в церкви о каком-то служении, ну вот и что? Скажите цифры. Да, типа, да. Вот что это? Как это действует? Ну, хорошо, вы сделали спектакль, все сказали аминь, слава Богу, и разошлись. Да? А что дальше? Эффективно ли это служение, на ваш взгляд?
Очень сложно, ну, скажем, говорить об эффективности. Mm-hmm. Мы не можем сказать, что за время наших там, этих служений театральных в церковь пришло там, 150 человек или там, приняло крещение столько-то. Есть отдельные истории, есть, и они очень нас вдохновляют на самом деле. У нас есть там семья, где, когда девочка 12-летняя оказалась у нас на спектакле, потом пришла домой и сказала родителям, и она с бабушкой приходила, пришла родителям и сказала, что я хочу вот в ту церковь ходить в воскресную школу. Ну, родители повели ее, в церкви остались, вот они уже все члены церкви.
Там, то есть в результате родители, да, стали членами церкви.
Да, и эта уже девочка выросла уже в молодежи, она тоже член церкви, и брат ее тоже. Потом другая семья тоже, они, их друзья позвали на один из спектаклей, и они неверующие друзья, кстати, и они говорят, вот в Мытищах там у баптистов там что-то будет, нас приглашают, вот пошли с нами. И они пришли и сказали, вот, они были в поиске вообще как-то духовном и искали, вот церковь нужна, но какая? И когда они оказались у нас, они сказали, вот, это место, куда мы будем ходить. Вот. И с тех пор они в церкви, и уже члены церкви тоже у нас. Да? То есть долгие годы ходил один дедушка, который водил внучку, внучка потом выросла и сказал, ну, дедушка, я уже большая, я уже не буду. А он из года в год продолжал ходить именно на Рождество. Ну, ему это было очень интересно. А потом он тоже уверовал, крещение принял у нас. Угу. Такие примеры есть. Ну, их немного, да, но это все равно вдохновляет нас. А вообще, если говорить там о кукольном служении, там, то за 10 лет нашего кукольного служения мы же на каждом представлении считали, сколько детей у нас на наших представлениях кукольных. Когда мы ездили по России, ну, мы насчитали 50 тысяч детей. Эти дети, которые получили христианскую книжку, которые услышали слова Евангелия. Ну, а когда мы о церкви говорим, то к нам в стены нашей церкви приходит, ну, полный зал. То есть это примерно 350 детей, плюс чуть ли не каждый со своим родителем приходит, угу. да? То есть это полный зал людей, которые, ну, практически впервые в церкви. То есть в Мытищах такая уникальная ситуация еще сохраняется. Когда у нас просто зал на 550 мест, а у нас мест не хватает, мы стулья и лавки доставляем. И это все из тех людей, которые, ну, не воцерквленные. Можно сказать, что это результат?
Да, конечно.
Попробуй сейчас собери людей в церковь, в церковное здание, в дом молитвы к баптистам, а они тянутся, они звонят в соцзащиту мытищинскую и говорят, а у баптистов будет елка в этом году? Они уже в ноябре спрашивают и строят планы на январь. И нам звонят с соцзащиты и говорят, а вы будете елку делать у себя в этом году? Мы говорим, да, будем. Сколько вам пригласительных? А сколько можете? Ну, можем 450 привезти вам. О, давайте, отлично, очень хорошо, спасибо огромное.
Да, большое спасибо, Виктор Анатольевич. К сожалению, время просто ушло, и мы даже и не приблизились к молодежному служению. И если вы, друзья, хотите, то я приглашу еще Виктора Анатольевича. Мы поговорим отдельно по принципам молодежного служения, как работает Мытищинская церковь с молодежью. Большое спасибо, что вы пришли, рассказали, и очень рад всегда вас спасибо. Видеть. Да благословит вас Бог. Спасибо. До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.